предложить вашему вниманию место из Евангелия от Матфея. Здесь изложена молитва, которую мы называем Господней молитвой. 6 глава мы прочитаем с 5 по 14, по 15 исключительно. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Когда молишься, войди в комнату, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишним, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Вы подавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваш». Вот таким заключением заканчивается этот достаточно большой фрагмент в Писании, который... И вот в этих стихах изложено учение Господа о молитве в контексте Нагорной проповеди. Мы знаем, что 5, 6 главы там еще есть, они повествуют или излагают содержание Нагорной проповеди. И вот это поучение, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Само слово «лицемеры», мы знаем, что оно появилось еще давно, звали актеров в древнегреческий театр. Вот их назвали лицемерами, потому что они играли чужую роль. Они не были теми, кого они изображали в театре. Уже позднее в Европе, в театре, когда европейский театр, таких людей называли лицедеями. То есть они одевали определенные маски, они были лицедеями, они изображали каких-то лиц. Часто это было так, что в этих спектаклях они изображали тех лиц или тех людей, которые жили вот вокруг, может, вельмож каких-то или еще кого-то. А вот в Новом Завете лицемер, этот термин обозначает невозрожденного человека. Человека, который своим поведением неискренним, лицемерным, в тех или иных делах он стремится как бы показать милосердие, то ли в каких-либо других, например, богоугодных делах, но на самом деле, которые не прославляют Бога. Потому что он стремится представить себя таким образом, чтобы заслужить похвалу от людей. Но эти дела не прославляют Бога. Мы знаем, что в конечном итоге эти люди обманывают сами себя, так как уже здесь получают награду. Общество сегодня, люди очень лицемерны, таковы по своей жизни, какими себя хотят представить обществу, какими хотели бы казаться, чтобы они говорили, что вот они такие хорошие. Всегда мы можем отличить лицемерное поведение человека, его отношение к другим. Слушай, оно проявляется в завуалированной форме и в своем поучении, где Господь предлагает новое отношение к молитве, Он советует. Войди в комнату твою, затвори за собой дверь и молись Отцу твоему в тайне, и Он услышит тебя и ответит на все твои просьбы, на все твои нужды, на все твои вопросы, с которыми ты будешь обращаться к Нему. Я убежден, что у всех у нас, у большинства из нас, есть опыт откровенный, то, что мы можем это открыть только Господу. И бывает такие мгновения, когда мы действительно испытываем сильное желание и потребность склониться пред Господом, закрыть за собой дверь И мы обращаемся к Нему, быть может, со слезами на глазах. Мы просим Его, мы исповедуемся пред Ним. И Господь отвечает на такой опыт. Возможно, у нас есть и такой опыт, когда мы, наверное, есть те близкие, с кем мы готовы порой разделить свои самые сокровенные желания, самые сокровенные просьбы лет. Вы знаете, мы горели мечтами, горели таким желанием служить Богу. И молодежь сегодня на церкви, мы там доме, потому что разрешено было собрание. И максимум спецки, все. И там собрание, возвышено, ничего этого не было, это запрещено. Нам встретиться со своими спецками, мы должны были уезжать куда-то там, это теплые края, вот, мы уезжали порой в рощу или в поле, там мы молились, подхвание. Или, быть может, домой кому-то, вот, было так, что узнали. И вот там мы возносили наши мечты в молитвах, о желаниях. Я знаю многих из тех, с кем мы молились в то время, когда мы давали обеты служить Господу, они исполнились в жизни, многие там и служили в разных странах, затворили дверь, и там обратились к Богу. В Евангелии от Луки, где также изложена молитва, Отче наш, повествует, что один из учеников Христа обращается к нему с просьбой научить их молиться. Потребность в молитве, они часто наблюдают. Это, вы знаете, те, кто учил учителем в израильском народе, духовные наставники, раввины, они учили молиться своих учеников. Но они давали им заученные молитвы. И они выучили, но вот здесь, и они, возможно, кто-то знали из них также такие молитвы, потому что Иоанн Креститель тоже учил молиться. Но вот здесь они обращаются и просят, чтобы он научил. И он преподает им эту молитву «Отчим наш». Вы всегда чувствовали и ощущали потребность в молитве. И обращались к Господу, чтобы он научил нас молиться. Мы тоже в этом нуждаемся. Знаете, там церковь молилась полгода. Вот у нас сейчас в церкви, мы встаем под один ноль. Только нашим сердечным участием в этом поддерживаем эту молитву. Но, вы знаете, церкви в то время, они все были обвала, и церкви все в полголоса молились. Вот один громко молился, все в полголоса. Нет, это была не пятидесятническая церковь, а баптистская церковь. Но в те годы церкви молились. Мы в какой-то степени сейчас потеряли этот дух молитвы, молиться вот только так, молчаливой молитвой. А вот в то время я слышал эти молитвы в детские годы, в юношеские годы. И это было прекрасно, это было замечательно. И вот здесь Господь учит учеников молиться. После вознесения Иисуса Христа, Его ученики возвратились в Иерусалим, сказано, зашли в горницу, и там что они делали? Они ненадолго пребывали в молитве и молитве. Вот первое, с чего начиналась церковь. Идеально в молитве и молении. С этого началось рождение церкви. Там это было преддверие Пятидесятницы. Но они уже единодушно пребывали в молитве и молении. И вот с этого момента берет свое начало молитва во имя Иисуса Христа. Для этого не молились-то Богу. Но они молились Богу во имя Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, там Иисус, обращаясь к своим ученикам, говорит: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Вот это слова Господа Иисуса Христа. И следующее. Не менее важная мысль состоит в том, что предпосылкой всякой действенной молитвы является вера. Причем вера такая, в которой проявляются дела веры. Мы читаем послание к евреям, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущий его назад. Это и так молитва с верой. Слепой Вартимей, мы знаем хорошо эту историю, жаркая Палестина, пыльная дорога, идет Христос, за ним ученики, слушатели. И вот он хотел встретиться с нами, сел у края дороги. И вот они приближаются, и он начинает кричать, взывать. И учитель, он обращается к нему, что «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Это была просьба, это была мольба о милости, это была молитва. Господь, нет, он не остался безучастным к его молитве. И он говорит, что, чего ты хочешь, учитель, чтобы мне, верно, у него была вера. Он верил в то, что Иисус его исцелит, или силен это сделать. И Господь отвечает, иди, вера твоя спасла тебя. Итак, молитва с верой. Обращаться к молитве с верой, немало не сомневаясь, что Господь силен. Он всесилен, что может это совершить. Молитва, и Христос преподает урок молитвы. И вот молитва, Отче наш, демонстрирует новое отношение к молитве. Это пример, это образец молитвы. Это всего лишь образец и пример. Это не ритуал. Ученики Христа неоднократно наблюдали, как молился их учитель. Он стал для них примером молитвы. Молитва «Отче наш» чаще всего именует как молитва Господь. Не молился ты молитвой. Эту молитву он дал апостолам, своим ученикам, поэтому правильнее будет, если мы согласимся с теми, кто называет эту молитву апостольской, так как впервые эту молитву восприняли апостолы, непосредственно ученики Иисуса Христа. И обратим здесь важный момент, обратим наше внимание. Христос молится себе. Он учит. Вся молитва, прежде всего, выражает желание служить Божьим целям, Его плану, Его славе. В обращении «Отче наш, сущий на небесах», выражено «сам, как вечно пребывающий, сущий, подлинный, всегда обитающий». Является нашим небесным Отцом, это ни в коей мере не устраняет Его божественное величие. Всемогущество, но это приближает его к нам, делает его доступным для нас, устанавливает наши отношения с ним. Мы обращаемся «Отче наш», мы обращаемся как к Отцу, и мы имеем это право обращаться к нему со словами «Отче наш» через Господа нашего Иисуса Христа. И далее речь идет о трех очень важных вещах, абсолютно важных, на которые мы должны обратить внимание. О его имени, его царстве и его воле. То есть в начале молитвы трижды повторяется одна и та же мысль, одна и та же идея. Прежде всего, святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Мы знаем, что молитва – это вовсе не зачитанный пред Богом списка наших. Такой молитве, что мы вначале призваны, вначале высказать то, что принадлежит Богу, выразить свое соучастие в божественных планах и действиях. Поэтому из шести прошений направлены к Богу, остальные на удовлетворение наших. Святится имя Твое. Имя Бога выражает его сущность. Я, Господь Бог ваш, освящайтесь, будьте святы, друзья. Так говорит нам Слово Божие. Так говорит Бог. И в этих словах «да святится» не просто констатация факта. Здесь сокрыто некое действие. Тем самым мы выражаем благоговение пред святостью Бога и свое желание исполнять Его волю. Он говорит «будьте святы, ибо я свят». Мы уже слышали сегодня о том, важно, чтобы мы помнили о том и благоговели пред Господом, потому что Он свят, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, молясь этими словами, мы выражаем и наше желание пришествия Царствия Божия. Сегодня мы говорим о расширении Царствия Божия. Проводили семинары в нашем городе, в разных церквах, в разных городах. Вот, мы говорили о том, что мы должны по-прежнему трудиться, Царствие Божие расширялось. И сегодня мы говорим, что это очень важно. И в этой связи очень важно наше с вами соучастие в расширении Царствия Божия. Одни Христа Царствие Божие расширяется, приобретая все новые души, новые сердца, которые приходят ко Христу, вступают в завет с Ним, которые становятся гражданами этого Царства, Царства Христа. И Царствие Божие – это Царствие не от мира сего, сам Господь. Как мы соучаствуем в этом служении, превращаются в кунгары. Казалось бы, что на самом деле не так. Расширяется Царствие сегодня, пробуждение на других континентах. Церковь Христова увеличивается, умножается. Но как мы с вами соучаствуем в этом расширении Царствия Божьего? нас облёк особой привилегией быть деятелями и глашатами Его Царства. Но Царствие Божие начинается в наших сердцах. Если там Царство Господь, то может быть соработниками и соучастниками. И третье прошение, направленное к Богу, выражает воля Божия имела такую же силу. Молясь этой молитвой, мы высказываем наше состояние. Мы всего лишь люди, земные и смертные. Я хочу, Отец мой, чтобы восторжествовала воля Твоя. Я хочу, чтобы Ты свершил ее через меня в своей жизни. Я всегда, всем сердцем хочу исполнять волю Твою Божию. Вот что пребывать в Царстве Божьем значит повиноваться Его воле. Царствие Божие. Оно имеет отношение к каждому из нас в отдельно, стремление, подчинение моей воле и моей жизни. Вспомним о том, что ученики Христа до последнего времени надеялись, что Он восстановит Царство Израиля. Он сбросит ненавистное для них иго римского господства. Он восстановит снова величие израильского господства. Во главе даже спорили о том, кому здесь по праву, кому. Но Господь, отвечая Пилату, сказал: «Царство мое не от мира сего». Это сказал Царство Божие. Это общество на земле, воля Божия исполняется так же, совершенно, как это делает. Те, кто принадлежат Христу, те, которые Его дети, вот через это. И когда мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе, будем стремиться к тому, чтобы соучаствовать в исполнении этой святой, божественной воли. Более того, молясь той молитвой, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, мы уже становимся причастниками того, о чем молимся. Мы соучаствуем в исполнении того, о чем мы просим. Как важно нам это осознавать. Хлеб. И дальше следует три. Первое. Хлеб наш насущный, дай нам слова эти, которые мы молимся каждый день. Они вмещают весь круг. Часто очень большой, многочисленный наших проблем в жизни. То, в чем мы нуждаемся порой очень во многом, и мы просим Господа. И вот эта молитва нам угодна Богу. Хлеб наш насущный, дай нам этот день. Поэтому сегодня Господь говорит нам о том, что мы имеем. И дальше. Очень важная молитва. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. В Евангелии от Луки, где также изложены молитвы, Отче наш, там используется другое слово грех. И прости нам грехи наши. И прости нам грехи наши. Поэтому в данном контексте речь идет о духовных долгах. Грешники являются должниками Бога, так как нарушают Его законы. Это просьба, сущность молитвы. И в последующих стихах Христос поясняет: если вы будете прощать людям согрешения, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Мы каждый день молимся с такой молитвой, чтобы Господь простил тот или иной грех, вольный или невольный, в мыслях или в делах наших. Но как часто мы с вами бываем не способны простить согрешения наших братьев? Как часто мы бываем не способны прощать, если кто-то нас обидит, кто-то скажет о другом? Мне вспоминается та притча, когда, вы знаете, тот, который был должен другому человеку, совсем, может быть, немного, и вот он пришел к нему с просьбой, чтобы тот продлил ему срок, что он отдаст, но он его брал там, бил и так далее, но сам-то он должен был другому намного больше. Когда мы должниками Богу являемся большими, но в Господе Иисусе Христе Он освобождает нас от всех долгов, Он прощает нам. Он сказал, что я брошу за хребет грехи ваши. Почему? Потому что Он там на кресте. Он был распят. Он прошел через горнилые страдания, испытания. Он пролил свою невинную кровь. Он там простил. И Он молился, что прости им, ибо не знают, что делать. Для нас это величайший пример сегодня, Господь наш Спаситель, чтобы мы были способны прощать должникам нашим. были способны прощать тогда, когда нас кто-то обижает или поступает с нами несправедливо, или еще что-то происходит такое, что нас обижает и оскорбляет. И это очень важно для нас, для нашего общения с Господом. Ибо то, что мы, если мы не прощаем другим, вы знаете, это становится преградой для нашего общения с Богом. Есть это условие, и прости нам, как и мы прощаем. Мы молимся и молитву в состоянии прощать нашим должникам. И, наконец, словам, которые мы не всегда готовы правильно воспринять. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лука. Мы часто говорим, да, вот искушение постигло меня, но где же Бог? Почему это случилось? На самом деле Бог не искушает людей. Апостол Иаков пишет, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Это говорит апостол Иаков. Бог допускает испытания, и если мы пребываем неверными в испытаниях, бываем неверными в испытаниях, вот тогда мы впадаем в искушение. И наоборот, преодолевая трудности, в которых испытывается наша вера, доверие Богу, мы укрепляемся духовно и возрастаем в Господе. Но мы должны помнить важную истину. Бог не искушается. Имея святую природу, святость и сущность Бога, Он не может быть вместилищем зла. Бог неуязвим. Но допуская испытания в нашей жизни, Он не дает их себе. Важно преодолевать эти испытания, доверяясь Господу. «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Псалом. Мы любим этот псалом. Мы знаем его наизусть. Будем доверяться Господу в самых трудных моментах нашей жизни. Будем обращаться к Нему и доверять, что Он в состоянии провести нас. Он нас не искушает, но допускает испытания для нашей веры, для нашего возрастания, чтобы, пройдя их, мы укрепились в Господе. И, наконец, заключительные слова молитвы – это утверждение царства и силы и славы Божьей. Ибо Твое есть царство и сила и слава Твоей. Замечательный принцип молитвы, правда? Он утверждает нас правильности выбранного пути. Он утверждает в нас, что Господь и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Он и сегодня царствует над миром. И сегодня ничего не происходит без Его ведома. Он и сегодня наблюдает за действиями человечества, за действиями людей. Он и сегодня контролирует ситуацию. Хотя человек создан со свободной волей, ему дано право выбора. И не всегда человек выбирает правильную стезю, неправильную дорогу. Но сегодня Господь царствует. И в этом укрепление нашей веры. Сегодня царствует в этом мире. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. И, наконец, последнюю мысль, которую мне сегодня хотелось остановить внимание, кроме того, чтобы остановить внимание, это настойчивость молитвы. Вы знаете, на самом деле Господь нам не говорит, чтобы мы не были настойчивыми в молитве. Нет, наоборот. Дальше, если мы будем читать это повествование в этих главах, то в следующей главе, в 7 главе Иоанна Матфея мы прочитаем такое поучение. 7 глава 7 стиха. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит и у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Ему». Всегда являемся такими просителями. Мы не всегда являемся такими ищущими людьми. Искать так, чтобы находить. Стучать так, чтобы отворили нам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Пусть сегодня вдохновят нас эти божественные слова, учение Господа нашего о том, что мы сами имеем великую привилегию обращаться к Господу в молитвах наших. Он своей смертью, своим воскресеньем открыл для нас вход в вечность. Открыл для нас врата неба. Сегодня мы можем обращаться к вечному Богу, живому, вечно сущему, через Господа Иисуса Христа. Молиться во имя Его, стучать, просить, искать. И должна остаться христианами ищущими. Сказано, ищите Господа, когда можно найти Его. Мы должны оставаться христианами теми, которые стремятся получить ответ и быть настойчивыми в своих молитвах. А воля Божия есть освящение. Воля Божия есть, чтобы все покаялись, никто не погиб. И мы призваны с вами быть служителями, участниками в этом большом деле Господа нашего Иисуса Христа. Созидание церкви. И приобщение к ней многих-многих душ, указывать на Него, как на Спасителя мира. Пусть Господь благословит нас быть достойными соработниками Царства Его, да прославится Его вечное имя. Аминь.